Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітаємо усіх, хто слухає зараз Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко.
Доброго дня.
Добрий день.
Перше запитання – похвала. Чи хвалити дітей? Як хвалити і як не переборщити? Я, користуючись з нагоди, хочу сказати, що завтра в цей же час новий проект на Світлому Радіо, він тільки кілька тижнів іде, по четвергах у 16-й годині сімейна консультація. Також подібні питання про виховання дітей можете ставити в цю програму. Але, оскільки озвучене питання, може спробуємо поговорити трохи про це.
Так, да, дуже важливий вопрос, дуже серйозний, і ну, він настільки великий і длинний, що його можна обсуждати много-много времени. Но если коротко, как бы разделилось мнение, одни говорят, что надо хвалить, а другие говорят, что надо наказывать, а другие говорят, что надо хвалить и не наказывать. Да, вот, допустим, в еврейских детях, в семьях, да, вот такое учение, что в основном хвалят и не наказывают детей. Вот. И последняя тенденция в человечестве, вот то, что гуманитарная такая позиция, что детей не надо наказывать. Но на самом деле, если мы посмотрим в Писание, то Писание говорит об обратном, о том, что кто жалеет розги своей, тот не любит сына. Ну, то есть не надо быть слишком гуманитарным по отношению к детям, потому что если ты сейчас не наказываешь его, потом придется тебе еще больше страдать и наказывать. Поэтому тут надо быть очень внимательным и знать эту пропорцию. Конечно же, детей надо хвалить. Но смотрите, как вообще-то не бывает сильно суровых родителей. На самом деле родители больше склонны ну, как любить, хвалить, обнимать, жалеть, сострадать. И даже, ну, я сам отец, и наказывать детей – это очень тяжело, сложно, это надо принять для себя такую позицию, ну, решиться на это. Поэтому еще раз говорю, что давайте больше доверять Слову Божьему. То есть мы должны с детьми быть, мы должны их любить, пасти, наставлять, но при том, при всем, и быть в строгости. Насчет хвалить, мы постоянно будем хвалить, потому что мы их любим. Редкие родители не любят, мы все равно их любим, и мы хвалим на самом деле их постоянно. И я не видел, наверное, такого, чтобы там не хвалили детей. Ну, может быть, больше, может быть, меньше, но мы любим детей, и поэтому мы всегда покрываем их своим покрытием, так скажем. А то, что если ребенок чего-то добивается, и мы хвалим его, что ты молодец, мы как бы мотивируем его двигаться дальше, это очень хорошо, это нормально. Но чтобы это не было только это, и то должно быть.
Угу. Коли ми хвалимо дитину, що ми кажемо? Я задоволений, мені подобається те, от, власне, конкретно мені подобається, мені до вподоби те, що ти зайняв перше місце там на Олімпіаді міжшкільній, наприклад.
Ну, це теж немаловажно. Чому? Тому що, допустим, діти, вони, коли щось роблять, вони роблять для своїх батьків, і похвала батьків дуже важлива для них.
Дитина очікує на це, так?
Да, да, да. Це дуже важливо. Чому? Тому що вони хочуть іменно перед батьками і для батьків це роблять, тому що вони найближчі, і тому игнорировать похвалу, конечно, нельзя. Надо обязательно похвалить и сказать, что мне это очень понравилось. Это, для меня это очень ценно, что ты добился таких результатов, что ты так там, на Олимпиаде или еще где-то нарисовал или посчитал. То есть надо говорить о том, что это для родителя очень ценно. И ребенок тогда будет, он будет мотивирован этим. Это как мотивация будет для следующих шагов. Это mm-hmm. хорошо, это правильно.
А, да, с приводу слова «хорошо». И Бог каже «хорошо, добрый и верный раб». В малом ты был верен, на многим тебя поставлю. И книга «Об'явлення» теж там «похвали». і порицання, да? Роздається ми церквам.
Да, 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 да,
це
да,
дуже і пояснює, чому, за що він хвалить і за що догана.
Да. Тобто не должно бути одної частини. Нельзя тільки наказувати, не хвалити. Нельзя тільки хвалити і не наказувати. Тобто обов'язково ми повинні і наказувати, і хвалити. Якщо ми не наказуємо і хвалимо, ми неправильно поступаємо. Якщо ми не наказываем и не хвалим, мы тоже неправильно поступаем. Надо и хвалить, и наказывать.
Сие надлежало делать, и того не оставлять.
Да.
У нас от нашей слухачки Светланы есть питание. Слава Господу Иисусу Христу. Вопрос. Написано в Бытие 27.4, то есть 27 раздел, 4 текст. «И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя». Зачем для благословения кушанье? И второй вопрос. Если душа не хочет благословлять, а нужно, что делать?
Ну, первую часть вопроса я не думаю, что это связано, что если поесть, то тогда я благословлю. А если я вот не поем, то не благословлю. Я не думаю, что это связано каким-то образом. То, что в Писании написано, ну, просто Исаак так определил, что вот я после обеда буду этим заниматься. То есть это как бы как распорядок дня, может быть. Или он действительно был голоден, и у него...
На голодный желудок не то благословение,
да,
думаю.
Да, никак не было. То есть,
харизма будет не та у него.
Да, ну просто как, действительно, когда мы, или у нас что-то болит, или мы очень голодны, или нам очень холодно и так далее. То есть нам тяжело, ну, войти в молитвенное состояние, и поэтому это нормально для того, чтобы...
Так на что сына в поле гнать? Хай бы дружина там замесила лепешки какие-то в палатке.
А тут тоже такая интересная вещь. Почему? Потому что, может быть, он это сделал специально, чтобы подготовиться к благословению. То есть вот пришел до Исава, и, ну, во-первых, Господь еще там с Иаковом, с Исавом распоряжался, что сейчас не надо, отошли его за едой. Мы тут с Иаковом разберемся.
Тут есть еще такая сторона.
Может быть, план от Господа. А может быть и таким образом, что нужно подготовиться, нужно войти в молитвенное состояние и отослать сына, чтобы он пока он найдет дичь, пока приготовит, там пройдет несколько часов, и в этот момент я подумаю, помолюсь и у Бога и спрошу, какое именно я должен произнести благословение на своего сына. То есть это возможно, возможно и так. Вот. А вторая часть – это то, что если не хочется, да, благословлять?
Якщо, да, не хочется, але відчуваєш, що потрібно, що это долг твой, а сердце другое, говорит.
Ну, тут у нас есть Господь, и Господь дает хотение и действие по своему благоволению. Поэтому ищите Иисуса Христа, и Господь меняет наше сердце. Но если Господь повелел, что надо благословлять врагов, или 1 Петра 3:9, не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Если вы хотите наследовать благословение от Господа, то благословляйте своих врагов, благословляйте тех, которые вас злословят, чтобы наследовать благословение. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Конечно, мы одновременно и плотины, и одновременно мы духовны. Это те, которые рожденные свыше. Нерожденный свыше, неверующий, он только плотян. Тот, который рожден свыше, он и духовный, у него есть Дух Божий, но и у него осталась и плоть, потому что рождение по плоти не аннулирует рождение. То есть рождение по духу не аннулирует рождение по плоти. И, конечно же, плоть духу противится. И плоть не хочет благословлять не только врагов, и ближних даже не хочет благословлять. Но поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, написано.
Ну, ближніх, можливо, і легше. Ми щойно про дітей говорили, Ісус говорив. Ви, будучи зли, знаєте, як добре вашим дітям. Тому що діти – це наше продовження. Я знаю, що коли мене не стане, діти будуть жити, мої діти. І, в принципі, моє я, воно хоче і в дітях лишитися. Тобто тут є такий шкурний інтерес. Да? Але, можливо, між рядків тут таке питання. А чи колись буде легше? Ну, тобто, не хочеться підставляти другу щоку тому, хто б'є. Не хочеться віддавати плаща тому, хто знімає сорочку з тебе, але ти відчуваєш, зараз це треба зробити. І виникає питання, ну, можливо, якщо я так робитиму протягом 10 років, можливо, далі легше буде, як ви вважаєте?
Бог міняє нашу внутрішність. Він снаружи-то, собственно говоря, нічого не міняє, він міняє нашу внутрішність, він міняє наше серце. Он меняет наше отношение к этому миру. И Господь сказал в Иоанна 16:33, в мире будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил мир. И мы уже не от мира. Он говорит, я забрал вас от мира. То есть меняется наше отношение. То есть если ты еще младенец во Христе или неверующий, допустим, да, ну, происходит что-то, болезнь, нужда, еще что-то, и ты думаешь, это катастрофа, все пропало. Или страх сковал тебя, допустим, ты умрешь от голода, ты останешься один там, в одиночестве, там, не выйдешь замуж, не женишься.
То есть ты постоянно себя жалеешь.
Ну, я больше думаю, что именно вот этот страх сковывает. Вот. Но мы не приняли духа страха, а приняли духа от Бога. И получается, что когда мы возрастаем, все больше и больше мы освобождаемся от страхов этого мира. Мы освобождаемся от того, болею или не болею, есть ли у меня нужда или нету, один я или не один. Все могу в укрепляющем
месте. Умею жить в скудости, да. Умею жить в изобилии.
Да, главное, что у меня есть общение с Богом, и это становится твоей жизнью. Основной основой жизни, что самое главное у тебя есть это общение. А если нету этого общения, то если ты даже будешь весь в золоте, если ты будешь здоровый, пышный, краснощекий, но если у тебя нет общения с Богом, у тебя ничего нету. Просто это несчастье, это ужас. Потому что счастье только в Иисусе Христе, счастье в Господе. Счастье – это в любви. Счастлив только тот, кто любит. Кто не любит, тот несчастлив. И Бог дает нам эту любовь в сердце. И независимо снаружи уже какие обстоятельства, что ни происходит, может быть, все вокруг рушится, падает, но человек, который имеет любовь к Господу, он будет счастлив, он будет идти сквозь развалин, сквозь, может быть, разрухи ему, сквозь боль, сквозь скорбь, но он будет счастлив. И вот это и есть та радость, радость Господи, сила наша. Тогда, когда мы независимо от обстоятельств, независимо от того, что происходит в нашей жизни, мы получаем радость, мы получаем любовь, мы получаем свободу от этого мира, и Господь нам дает это.
Тут згадується псалом, дуже відомий, 50-й покаянний псалом Давида. Хоча він був цар, він був в золоті, і в парче, і у всіх цих ділах, він дуже страждав, тому що він відчув, що немає тих близьких стосунків з Богом, як колись. І він сказав, поверни мені радість спасіння Твого, духа Твого, не забери в мене, не відійми.
Возврати радость спасения, да, духом правым обнови внутри меня. Это страшно потерять Бога, это страшно остаться один на один с этим миром, с тьмою, с сатаною. Это действительно страшно, это ужасно, это дух мира, дух страха, дух сатаны. Но когда мы принимаем Дух Божий, мы свободны от мира.
Нещодавно в соціальних мережах була така дискусія, от з цього приводу дух, як він спілкувався з пророками, згадували, що в листі Петра написано, що в пророках говорив дух Христа. А в Євангелії за Іваном сказано, що ті, що вірували в Ісуса, мали прийняти духа, бо не було ще духа. От, і виникло питання, як так? В Старому Заповіті наче був дух, і він в них був, і говорив в них, і це був дух Христа. А потім, коли Ісус Христос був на землі, от такі рядки, що ще не мали духа. Ваша точка зору.
Интересный вопрос. Ну, я как думаю, что вообще-то мы должны сразу для себя определить априори, что дух дышит где хочет и когда хочет. И не бывает такого, чтобы не было чего-то там, где нету Духа Божьего. Потому что все сотворено им, и ничто не начало быть, что начало быть. И Бог упрекает израильтян, когда они подошли к Иордану, и 10 соглядатаев сказали, что там страшно, там земля пожирает живущих на ней, то Исход 17:7, по-моему, он говорит, что вы искушали Бога, говоря, есть ли Господь среди нас. То есть мы искушаем Бога, когда говорим, нету Бога. Или Псалом 9:25, да, то есть нечестивый говорит, нету Бога, не видит Бога, не слышит Бога. То есть это нечестивость, когда мы думаем, что где-то нету Бога. Иезекииля 9:9, Бог упрекает, говорит, нечестие народа весьма велико. Потому что они говорят, нету Бога с нами.
То есть вот это в глобальному такому розумінні.
Очень интересно, мы должны понимать, как бы, ну,
в каких смыслах употребляется.
Да, Бог-то суть везде, и во всем, что есть, все, что существует, значит, там есть Бог, потому что написано в Колоссянам 1 главе, все стоит им. Да, все от него, и все им стоит. То есть Бог везде. Все, что существует, это существует.
Ибо мы в нем движемся и существуем.
Да, то есть все, что существует, все существует им. И не бывает такого ни секунды, ни времени, и ни кусочка пространства, где нету Бога. Потому что тут, ну, там, где нету Бога, этого нет.
Добре, тоді питання, в яких смислах? Тому що у Якова є такі слова «душевные, не имеющие духа».
Душевний не приймає Духа Божого.
Там не імеючи, ну, принаймні, в синодальному перекладі. Да.
А от тут вот очень интересно, надо, я так думаю, конечно, я так рассуждаю, я просто так думаю, что Дух дышит где хочет и когда хочет. И Бог касался пророков, Бог касался всех людей, которые, ну, допустим, ветхозаветные, которые говорили через, через себя, как Исаия, Иеремия, пророки, как Моисей, они слышали Бога и говорили от Бога, они были смиренны, да. Но самое интересное то, что печати, вот именно запечатленности не было. То есть почему не было креста? И Дух не мог задержаться в этом человеке. Как бы, ну, все падали, все великие падали, да? Авраам падал, Давид падал.
Ну и в Новом Завете же праведник падает.
Безусловно, безусловно. Но все равно, как вам сказать, то есть вот этого Духа, которым он бы жил, дышал, хотя Давид, безусловно, жил и дышал, и видел даже распятие. Ну, Давид, это вообще это какое-то исключение.
Ну, в Даниила 7 разів, здається, що в тебе високий дух. Там, правда, половину це говорить язичницький цар Навуходоносор, но, в принципі, і не тільки він, що в ньому був дух Божий, дух мудрості.
Согласен. В Ісусі Навіні і в Хальві був іной дух, да, какой-то іной дух був. Это був дух Божий. Но сам факт то, що я думаю, що вот это то крещение Духом Святым, которое мы получаем после Иисуса Христа, это та печать, которая запечатывает, которая сохраняет нас уже от этого мира. Мы становимся все-таки другими. Почему? Потому что именно крест Христовый, он также освобождает нас от этого мира благодаря кресту, который Бог показал. Мы уже говорили об этом, что Иисус был распят на кресте не только для того, чтобы простить и искупить нас. Он простил и искупил нас еще до создания мира. Но он показал нам это, чтобы мы, взирая на крест, преобразовывались или освобождались от этого мира. И вот этот дух тогда, как бы тот, который придет, когда излился дух на всякую плоть, но мы, взирая на крест, мы запечатываем этот дух в самом себе, мы сохраняемся в нем. А в Ветхом Завете это было не запечатано, это было зашел-вышел.
Ну, тим не менше, дух пробував же ж в правителях, щоб вони правили. В тому саме Давиді він навіть після такого страшного гріха молиться, не забери в мене духа, і Бог не забрав. Тут теж багато таємниць. Бо... З нашого земного погляду, у Саула було відібрано царство, і дух відійшов від нього, коли він там якусь жертву приніс там, посварився з жерцем, ну, з Самуїлом. А з людської точки зору гріх Давида набагато серйозніший, і разом з тим Бог бачить серце, тобто між рядків більше приховано, ніж в самих текстах.
Да, много покаяний страшних, страшних людей, которые покаялись, я не помню,
Манасія
царь, да. Царь, да, последний покаялся. То есть это и Ахав, муж Иезавели, он тоже покаялся, и Господь говорит, вот смотрите, он покаялся. Но смотрите, как интересно, еще раз говорю, Бог сказал Адаму, вот в тот же день умрете. И Адам убежал от Бога. Бог не убегал от Адама. Бог не убегал от Авеля. От Каина не убегал. Каин убил только что Авеля. И Бог бежит за Каином и говорит, Каин, отвечай мне, где твой брат? Кровь вопиет ко мне. И он торгуется, Каин, с Богом за проклятие, за то, что ты меня отсылаешь, меня убьют. Бог дает ему знамение. Нет, Каин, я тебе даю знамение, тебя не убьют. То есть, что происходит? Бог всегда с человеком. Бог все, что, еще раз, смотрите, он сущий. Все, что существует, там есть Бог. И Бог всегда и везде, во всем, и в самом страшном человеке Бог везде есть. Другое дело, человек принимает это. Открывает ли человек свое сердце для восприятия, для понимания, для открытия Бога в самом себе? Но Бог везде сущий, везде присущий. Нету такого места, где нету Бога. Это исключено, потому что ничего не может быть без Него. Все существует им.
Я такой жарт, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Да, Он его создал, это человеческое сердце. Ну, это просто до слова сгадалось чему-то. У нас и телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Витаем вас. А можете приймать трошки? Приглушите.
Алексей Анатольевич, это брат Василий. Да. Я хотел вам задать вопрос. Вот во многих церквях разных деноминаций не принято рукоплескать и воздавать тем самым хвалу. Я хочу вот спросить у вас, может, вы исследовали Писание, а вы его исследовали, ученики Иисуса Христа, апостолы, вернее, рукоплескали ли тем самым, воздавая хвалу Богу? Или вот говорят, усиленная молитва Богу является громким рукоплесканием. Какой хвале призывают многие, такой хвале многие пастыря призывают, и группы прославления, вводя верующих в эту хвалу и поклонение. Вот я исследовал Иезекииля 25.6, 21.17, 4 Царств 11.12, Исаия 55.12, Наума, Псалмы. Там рукоплещет горы, рукоплещет дерева. Есть ли в Новом Завете такие примеры рукоплескания, каким должным образом мы и каким должным образом мы должны выражать свое поклонение и хвалу Господу Богу нашему Иисусу Христу? Объясните, пожалуйста, вот ваше мнение, как правильно?
Я согласен, что есть в Писании такие местописания, как что рукоплескание – негативные вещи какие-то. То есть несколько мест Писания есть. Это действительно так. Но, вы знаете, Бог же сердцеведец. Бог смотрит на сердце человека. И если человек искренне проявляет радость Господи, и каким-то образом он проявляет это самым разнообразным образом, то Бог смотрит на сердце человека. И если человек рукоплескает, и при том, при всем сердце его радуется Господу Иисусу Христу, я не думаю, что это какой-то грех или нарушение Слова Божьего. Почему? Потому что в Ветхом Завете написано, что рукоплескание в каких-то негативных аспектах. Но, еще раз говорю, Бог смотрит на сердце человека. И поэтому, если вы помните, когда Давид заносил ковчег в Иерусалим, он там скакал и прыгал, и, наверное, он скакал и прыгал не совсем благочестиво, что ли, что Милхола, его жена, ну, в сердце своем сказала, что ты ведешь себя непонятно как. Но при том, при всем, сердце Давида было искренне. Наверное, я же говорю, он был неблагочестиво выглядел, что скакал царю негодно, неприлично, наверное, так прыгать и скакать. Но Бог сердцеведец. И поэтому я не думаю, что мы должны вот таким вот буквоедами, что ли, быть. И если человека просто прославить Бога, и у него руки поднимаются, или похлопать, или поднять руки к Господу, я думаю, что в этом ничего плохого нету. Мы проявляем радость к Богу.
Головне, звичайно, серце, ну і здоровий глузд, ну, в міру, звичайно, тому що кажуть, в чужий монастир со своїм уставом не суйся. Це все одно, що, ну, я не знаю, прийти в православний храм і почати там плескати в долоні. Ясно, що тебе, ну, виведуть. Там інші, ну, прийняті способи виявлення благочестя і так далі. Або прийти в якусь євангельську, там, ультрасучасну молодіжну церкву, стати на коліно, бити поклони і осінять себе хресним знамінням. Тоже ашери, напевне, виведуть в коридор з'ясувати взагалі, що відбувається. Ну, це людські такі речі, ну, нормально все.
І є ще й позитивні, допустимо, речі в рукоплескані. У 4 царстві я відкрив. Вивел он царського сина, возложив царський венець украшення, воцарили, помазали, і рукоплескали, і восклицали. Тобто рукоплескання є, як в негативном плане в Ветхом Завете, есть и в позитивном плане. То есть, ну, допустим, Иова 34:37. Иначе ко греху своему прибавит отступление и будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Да, есть негативное рукоплескание, но есть и позитивное.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
А можна питаннячко таке у вас?
Да.
Слухала недавно братів-адвентистів, так, і вони так гарненько по Біблії доводили, що рай, що аду не существує, да, і говорили, що ті церкви, які проповідують, що душа після смерти уходить до Бога, просто проповідують, підтримують спіритизм. Так от, на самом деле, скажіть, будь ласка, яке правильне вчення? І я так думаю, ну, питання таке. Є на самом деле якесь одне правильне вчення, яке, ну, повинні всі, допустимо, підтримувати, да, дотримуватися цього вчення? Тому що один говорить так, другий говорить так. І вроді все так гарненько по Біблії доводять.
Mm-hmm. А як всіх примусити підтримуватися тих поглядів, які тримаєшся ти? От. Їх же 7 мільярдів. Це не шуточне діло.
Все Писание богодухновенное принимается, оно только Духом Божиим, и нельзя познать Писание без Духа Божьего. И когда мы подходим чистым разумом к Писанию, то понятно, что каждый по-своему начинает воспринимать это. Но на самом деле мы через Писание получаем Духа Божьего, через веру в Господа получаем Духа Божьего, и этим Духом Божьим мы читаем Писание, и тогда Писание открывается нам. И, ну, Писание настолько удивительно, что оно одновременно и богодухновенно, и человеческим простым языком написано. И когда мы соединяем все-таки и человеческое, и духовное, то у нас что-то есть. Поэтому я не думаю, что нету рая или нету ада, потому что Господь сказал, что есть и озеро огненное, где огонь не угасает и червь не умирает, и эти муки вечные, выкиньте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Да, или, как
тут мова сказав, не про те, тут мова про посмертя, тому що в це адвентисти вірять, що буде воскресіння, і вже після воскресіння буде остаточний суд. Угу. І буде воскресіння в життя, і воскресіння от в це озеро і так далі. А мова йдеться саме після фізичної смерті і до воскресіння в кінці всього, коли світ переміниться. Чи зберігається свідомість, чи є людина, і чи є якісь докази в Біблії?
Я думаю, что нет, не сберегается. Почему? Потому что написано, у Давида написано, у Иова написано, у Экклезиаста написано, да, что кто в могиле славить тебя будет, кто размышлять будет о тебе. То есть этого нету. То есть какой-то осмысленности человеческой совершенно этого нет.
Тут виникає питання. Гора Преображення. До Ісуса, ну, приходять Ілля і Мойсей. Це були призраки, не настоящі Ілля і Мойсей?
Не знаю, Слава, я ж там не був.
Поэтому... Ні, ну, власне, просто написано, що вони з ним розмовляли про те, що він має померти в Єрусалимі. То кто это был?
Ну, давайте так, смотрите. Не значит, что все те, которые умерли, они...
То есть некоторые в сознании, а некоторые в бессознании.
Да, давайте мы откроем 20 главу Откровения, 4 стих. «Увидел я престолы, сидящих на нем, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образа его, и не приняли начертанию на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет, они ожили. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блаженны святы, имеющие участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая уже не будет иметь власти, но они будут священниками Бога.
Тут о воскресении не сказано, что Илья и Моисей воскресли уже.
Нет. То есть мы понимаем так, потому что есть еще Откровение 14 глава, есть Откровение 6 глава и так далее. Там такие местописания, которые мы можем, ну, может быть, не со стопроцентной точностью, но мы можем с большой вероятностью сказать, что эти люди, которые были убиты за свидетельство Слова Божия, они сразу же воскресли с Господом. Сразу же. То есть те люди, которые...
Моисей не был убит.
Ну, Моисей – это вообще
отдельные. Илья тоже.
Моисей и Илья – это вообще отдельные люди, которых мы не можем вот так вот
рассматривать. Самуїл теж не був убитий, але є така історія про ендорську волшебницю, которая по просьбе Саула его, значит, вызывает дух. Що це було? Теологи, це демон якийсь, да, обманник? Чи все ж таки це був справжній Самуїл, і вона сама була в шоці, і він говорив з Саулом предметно?
Да. Теологи розділились на два лагеря.
Одні тільки на два – це добре для теологів.
Да, то есть одни говорят, что это был справжний Самуїл, а другие говорят, что нет, это были какие-то демоны и так далее, и так далее. Я не могу в данном случае ничего сказать. Почему? Потому что у меня нету какой-то своей точки зрения. Могу сказать только то, что сказал или это призрак Самуила, или это был Самуил, я не знаю, то все, что он сказал так, как должно было быть. И он сказал, как настоящий Самуил, то, что вот ты ослушался, у тебя забирается царство, оно переходит Давиду, и в этот же день ты будешь вместе со мной, вместе со своими сыновьями. И так оно и произошло.
А про богача и Лазаря. Дехто каже, що це притча, а дехто каже, що це реально. Що це Ісус розказав, тому що він, ну, як Божий син, він все знає, що там з того боку відбувається, і що це реальні люди, які були в минулому, і зараз один на лоні Авраама утішається, а другий страждає. Тобто вони наче в свідомості, тому що той, хто в пеклі, там говорить, у мене брати є, пам'ятає братів. Ну, коротше, повністю просто, що в вогні там, в казані, жарить, смажиться, а так, в принципі, все при пам'яті. Як... То це притча, це просто вигадана історія, чи це реальні люди?
Не знаю. Ну, одні, опять же, говорять, на два лагеря розділились. Одні говорять, що це притча, другі говорять, що це істинна історія, тому що Господь говорить, був некто Лазар. Ну, то есть, це ім'я і конкретна, как бы, ситуація, і він розказує цю конкретну ситуацію. Я не можу в даному випадку теж прокоментувати цю ситуацію. Я думаю, що Бог пытается нам щось об'яснити. Но проще розказати так. То есть мы находимся здесь на земле, это как утроба матери. И в утробе матери наша задача родиться. И мы когда-то родимся, кому много, кому мало, когда плод созреет, немедленно посылается серп. И вот тот, кто родится, он родится, выйдет из утробы матери и родится в новую жизнь. И теперь кто-то из нас помнит себя в утробе матери? Какие были там мысли, какие там были переживания, события и так далее. Конечно, никто не помнит. И поэтому точно так же мы, когда перейдем в другой мир, мы не будем помнить вот эти все нынешние переживания. Почему? Потому что мы будем иметь совершенно другие переживания. Это будет другая жизнь. Никто не войдет этой жизнью в ту жизнь. Мы все преобразимся, мы все изменимся, мы все получим новые тела, новую жизнь. Все творю все новое. Если бы хоть что-то старое туда прошло, то это было бы страшно. Это тогда туда вошло что-то нечистое. А Господь сказал, туда не войдет.
Ну, а маму мы будем упомятать свою?
Я, честно говоря, не знаю, как там будет. Еще раз говорю, я опираюсь на Слово Божие. Ничего нечистого туда не войдет. И даже воспоминания нечистые туда не войдут.
Ну, мама, это ж добре.
Мама, це добре. Это Копилова, пісню лучше поставте.
У нас є, здається, ще один телефонний дзвінок і, можливо, коментар. Здравствуйте. Представтесь, будь ласка, якщо ви з нами.
Алло.
Да. Да, ми вас чуємо.
Я проживаю в Києві.
Ага, Володимир.
По поводу Ілії і Моїсея, Святе Письмо дає, ну, конкретне указання. Ілія, ми знаємо, був взятий живим на небо, а Моїсей в Писанні написано, що Сатана створив, а Моїсей он тілі. Тобто він був воскрешений після своєї смерті.
Ага, тобто воскресіння вже було.
Ну, для Моїсея було.
І для Діви Марії, до речі, теж.
Тому що ми маємо в Святому Писанні про це сказано, що Сатана створив про Моїсея тіло.
Отже, Моїсей вже воскрес. Маємо не тільки Христа воскреслого, а й Моїсея.
Ну, смотрите, конечно, все спорят по поводу Моїсеєва тела, потому что даже спорят, а вообще умирал ли Моїсей, потому что
написано умер и погребён даже.
Написано, умер,
и то и другое написано, ну це ж ну, просто написали.
Да, никто этого не видел и не знает. Спорят о Моїсеї.
Сторінку можна вирвати, да, з Біблії.
То, что у нас есть Илья, который не умер, а который был вознесён, мы действительно это знаем. То, что умершего Моїсея никто не видел. И опять же, говорю, теологи разделились на этот счет, то, что умер, так умер Моисей или не умер, или был точно так же вознесен, как Илья. И такое возможно. Ну, хотя в Писании действительно написано, что Моисей умер и был погребен. Поэтому вот такой однозначности вот в этом вопросе мы не знаем, и никто, наверное, не знает. Когда попадем на небо, мы тогда, наверное, узнаем это.
Ну вот выхід те, що він воскрес. Тобто він помер, був похований, а потім воскрес. Після всього цього.
Воскресіння, перше воскресіння, це було перше воскресіння Ісуса Христа. Ніхто не мог воскреснути, це Он смертю смерть поправ. І ніхто не мог воскреснути без Ісуса Христа. Хоча, ну, смотря какое воскресіння. Є воскресіння Лазаря, да, который був там 4 дня.
Воскрешен,
да. Но это воскрешен, опять же, в греховной плоти, опять же, в смерть, потому что все равно будет смерть. То воскресение, которое Господь Иисус Христос нам принес, это воскресение в жизнь вечную.
Ну, цікава гипотеза, що от, як праведники, коли Христос воскрес, також воскресли там праведники, з гробів вийшли, написано, і ходили по місту. Власне, от Володимир каже, що є такі гіпотези, що і в Старому Заповіті праведники воскресали і якийсь ще час там ходили десь по пустелі. Правда, навіщо їм ходити? Уже додому він не повернувся, наче Мойсей. Знов, якщо прийшов до ізраїльтян, сказав «Привіт, я живий», там всяке таке.
І ще раз говорю, що Ісус Христос сказав Понтію Пілату, що царство моє не відсюда. І Ісус Христос сказав нам в 17 главі Іоанна, 15 главі Іоанна, що Он забрав нас від цього світу. И мы уже не от мира, как Иисус Христос не от мира сего. И поэтому воскрешение в этом мире, это, вы знаете, наверное, как ад. Вот, прожить вот эту жизнь, она тяжелая, да, как Давид говорит, там, жизнь наша 70-80 лет, и лучшая из них скорбь и болезнь, труд и болезнь, и опять воскреснуть в эту тяжелую, страшную жизнь. Зачем? Он приготовил нам другую жизнь, и Он дал нам образ этой вечной жизни, в которой, самое важное, нету ничего нечистого.
Я згадав історію, один мій друг бабусі в селі Євангелію проповідував, вона там порпалася в городі і каже, ви хочете вічно жити? Вона каже, ой, внучок, ні, все болить, і оце порпатись в городі цілими днями, вічно я не хочу, каже. Він каже, та ні, ви не зрозуміли, це ж не про те, що...
Да, тому ми дійсно по своєму розуму іноді розмишляємо, але на самом деле все по-другому. Нам приготовлено... Вы поймите правильно, там нету ничего нечистого. Нам это, наверное, тяжело осознавать. Ведь каждый человек внутри, у него идет борьба. Борьба плоти и духа. У каждого человека, верующего человека, у него внутри просто битва, битва плоти и духа. И нам надо постоянно побеждать, и не просто побеждать, а умерщвлять, убивать самого себя. Каждый день умерщвляю, порабощаю плоть свою. Это другая жизнь. И когда мы туда войдем, вы можете себе представить, там не будет ничего нечистого. Там не будет этой внутренней борьбы. Там не надо выбирать. Там не будет выбора. Вы поймите правильно, то, что мы имеем сейчас свободу выбора, это же страшно на самом деле. Мы живем среди искушений. Господь говорит, искушением должно прийти. И имея свободу выбора, и плюс искушение, у нас внутри битва, борьба. И мы падаем, поднимаемся, падаем. А туда, куди ми підемо, там другое, там взагалі трудно собі представити, що є.
Тому і кажуть, блаженний спокій, нарешті, від боротьби, від битви, да, відпочити. Да, да. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді по
До
Біблії» з Олексієм Волченком.
До свидання.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.